Итак, пожалуйста, я смотрю. Так, пожалуйста.
Я вот я хотел задать вопрос еще после лекции, но так получилось, что не слышно перешел.
Так, я прошу прощения. Вот, девушки, здесь есть места, там есть скамейка, где можно сесть. Проходите, рассаживайтесь. Вот стул свободный, абсолютно свободный. Вот свободный стул.
Ну ладно, не носи. Во-первых, я забыл что-то поблагодарить лектора, по-моему, блестящего была лекция. Вот. Во-вторых, по поводу того, лектор, мне кажется, абсолютно правильно сказал, что наука не занимается именами, не занимается единичными явлениями. В связи с этим вот у меня опять в первый раз возникает сомнение в научности истории. Может быть, присутствующие историки ответят на это. Я вот не помню, у кого я про это читал, о разделении наук на общие и идиосинкретические, по-моему. Вот идиосинкретические как раз для тех, которые занимаются единичными явлениями, типа истории. В принципе, ни одно явление историческое, строго говоря, не повторяется. Оно как бы уникально. Вот действительно, можно ли считать историю наукой? Ну, другие подобные идеи есть. Да?
Вот, поскольку наш уважаемый лектор по базовому образованию историк, я все-таки думаю, он ответит на этот вопрос.
Ну, отлично. Вот мне интересно, в какой степени можно считать историю и другие подобные идиосинкретические науки наукой.
Ну, в общем-то говоря, действительно, история описывает определенные индивидуальные явления, произошедшие один раз, которые больше не повторятся и так далее. Но о какой бы идее истории как науки мы ни говорили, мы всегда видим, собственно говоря, что все эти единичные явления историк пытается возвести к чему-то более общему. Если мы будем говорить например, Вильгельме Дельтее, а если я не ошибаюсь, он как раз придерживался подобного рода разделения наук на общие и индивидуализирующие, скажем так, то данного рода индивидуализация, происходящая в историческом сознании, имеет она совершенно оборотную сторону. Мы понимаем индивидуальность какого-то исторического события, другого, безусловно, для того, чтобы в результате возвратить эту индивидуальность к себе самим. То есть мы понимаем другого для того, чтобы лучше понимать сами себя. А в горизонте мы должны понимать все человечество. То есть здесь существует определенная идея герменевтического круга. Здесь опять же таки возникают определенные проблемы. Вот будем ли мы считать герменевтику, герменевтический круг, как таковой научной идеей? Спорный вопрос. Я полностью согласен. Здесь получается так, что то или иное явление мира мы рассматриваем как индивидуальное, но оно всегда вписывается в общий контекст, и мы должны этот общий контекст тоже найти и описать. И, соответственно, когда мы пишем этот общий контекст, изменится понимание этого индивидуального события. То есть, строго говоря, почему нельзя назвать историю наукой, которая описывает индивидуальные вещи? Потому что любое историческое событие никогда не является индивидуальной вещью, потому что оно все время изменяется. Индивидуальная вещь — это вот предмет, существующий в единичном экземпляре. Другого такого нет. Историческое событие, оно существует несколько в другом контексте. Оно существует всегда как часть человеческой истории, как таковой. Оно существует как часть моей истории, личной. Оно существует как часть российской истории. То есть здесь мы восходим, опять же, к неким более общим вещам в процессе познания индивидуальности. Это не есть чистое познание имен и единичности как таковых в прямом виде. Вот. Теперь относительно вопроса, следует ли считать, опять же, такие истории, историю наукой? Как я уже говорил, у нас есть две возможности подхода к науке. Первый подход – фактически. То есть мы называем науками то, что сейчас уже называется наукой. У этого подхода, если его полностью принять, есть одна опасность. Он может превратиться в эпистемологический анархизм Фейерлинга, который означает не только то, что мы считаем наукой, то, что всеми признано, но мы начинаем считать наукой любые суждения, которые авторы этих суждений считают научными. Фейерлинг астрологию считал наукой. Никаких проблем, все нормально. Соответственно, уфология тоже наука. Вот. Этой опасности хотелось бы избежать. Другая опасность – это вот нормативизм. Он создает идею одной единственной правильной науки. Но тут возникает проблема. По образцу чего вы будете выстраивать эту одну единственно правильную науку? Где у нас этот критерий? Если бы я жил в 17 веке, я бы, пожалуй, мог сказать, что критерий, вот он у меня в кармане. Это математическая очевидность. Я картезианец, а Декарт доказал, что математические идеи, они абсолютны. У нас сейчас этого критерия немного нет. Поэтому вот и было бы достаточно, на мой взгляд, более правильно создавать некую динамическую концепцию. Пускай она будет лишена железобетонности, но, по крайней мере, она будет не догматична.
Пожалуйста.
Я бы немножко продолжу эту тему истории, раз уж начали, потому что у вас историческое образование, и было бы интересно послушать, что вы думаете о теории Мясовского и Фоменко. Ну и о том, что научное сообщество отвергло их полностью.
Я думаю, что правильно сделала, что отвергло. Потому что помимо некой всеобщей рациональности, которая вообще на самом деле как таковая не существует, существует четкая рациональность в рамках той или иной принятой науки. В данном случае, в случае теории Носовского и Фоменко, мы имеем дело с несколькими проблемами. Первая проблема – это проблема неадекватного переноса, о которой я уже говорил. Невозможно суждение, понятия и термины, сложившиеся и хорошо работающие в одной сфере научного знания, попросту перекладывать на другую. Это несколько методологически, терминологически безграмотно. И, соответственно, Носовский и Фоменко делают именно это. Второй момент. Они пытаются играть и работать на полях двух или даже трех наук. Мы возьмем для начала просто астрономию, а во-вторых, собственно говоря, историю как таковую. У астрономов есть много претензий к теории Носовского и Фоменко. У историков, разумеется, еще больше. И в три раза больше претензий теории, которая соединяет теорию Носовского и Фоменко в астрономии с их теорией в области истории. Вопрос здесь, собственно говоря, заключается скорее еще в чем относительно теории Носовского и Фоменко. Какой потребности общества отвечает эта теория? Если абстрагироваться от вопроса, истинна ли эта теория, можно задать вопрос, а почему эта теория интересна? Почему эта теория вдруг сыграла? Почему эта теория вдруг стала собирать такое большое количество сторонников? Вот на этот вопрос было бы интересно попробовать ответить. Я сам еще точно ответа на этот вопрос не знаю, но можно будет попробовать подсудить.
Так, краткое замечание.
Я что помимо претензий математиков, астрономов и историков теории Фоменко, к ней еще в 10 раз больше претензий у лингвистов.
Хорошо. Так, сначала Лена, потом брат.
В общем, я хотела сказать, что... В общем, мне представляется, что вот ты говоришь, что типа нужно двигаться в сторону динамики, делать науку более динамической. Мне кажется, динамическая наука как будто симулятор. Что-то вроде такой красный тяпочек, которым это все надо и надо. А как это? Все равно нужны какие-то...
Четкие вещи.
Между чем оно будет динамить? Между какими-то столбами там, или, как, не знаю, вершинами там, или, не знаю, или это будет какой-то там, не знаю, градиент, простите.
Ну, я понял.
И, в принципе, насколько я понимаю, на Западе эту проблему решают таким образом. Уходя там в междисциплинарное пространство, все, может, тоже наверняка различные там, данные из разных наук пытаются как-то через синтез, да? Допустим, у нас вот эта история с Фоменко и там, еще кем показывает, что, ну то есть как сказать, на Западе вот девиантная наука, к ней как-то, вот мне представляется, хотя нет, я точно не скажу, ну в принципе, если бы, допустим, наши как-то Фоменко бы приняли, да, то, может быть, было бы, создалось ощущение, что у нас вот этот институт, как сообщество ученых, наука как институт, как сообщество ученых, что она более все-таки, то есть менее костна и готова к чему-то открыто там, ну, может, даже в сторону иррациональности пойти, ну, хоть как-то поменяться. А у нас настолько вот это сообщество само по себе традиционно костно и вообще не может никак двигаться, развиваться. То есть, что, в принципе-то, мы получаем красивые слова там о модернизации науки, там, о вот этой динамике и так далее, но, в принципе, продукт мы получаем, ну, в принципе, может, кто-то и получает. может быть, все не так плохо в нашем
мире. Лена, ты не могла бы суммировать свое рассказ? Да, подытожь, потому что, по-моему, ты нас немножко потеряла.
Ну, в общем, тезис тогда. Я считаю, что если мы говорим о том, что науке нужно быть более динамичной, то это должно предполагать определенную картину не только абстрактных идей о том, какая она динамичная, но и, в принципе, каких-то прескриптивных, ну, то есть рекомендаций, что конкретно делать, которые могли бы, более того, легли бы на это, то есть в институте ученых, в сообществе ученых были бы приняты, не просто, то есть они бы стали воплощаться в жизнь, люди бы готовы были их воплощать.
Ну, спасибо. Так, брат?
Ну, ладно. Я. У меня вот две части. Первое – это одновременно и вопрос, и возражение. В лекции прозвучало…
Вопрос кому?
Вопрос к
лектору.
Такая фраза, как наука должна коррелировать с политикой и нравственностью в обществе. Так вот, в связи с этим возникает вопрос, а каким тогда образом вот это согласуется с тем, что наука должна заниматься, ну как, сверхзадача науки — это поиск знаний об объективной реальности. А в то время как ни политика, ни нравственность, тем более, вообще перед собой такой цели не ставят. Иначе говоря, ну, даже если, ну, взять ту же историю уже, сказанную, а нет, вот не помню, где-то читал, что планируется ввести такой закон в России, согласно которому устанавливается уголовная ответственность за попытку оспорить роль СССР во Второй мировой войне. Да, ну, каким-то образом пересмотреть и продавить точку зрения, отличающуюся от официальной. Вот. То есть, что совершенно, ну, вот никак не согласуется с каким-либо научным поиском. Вот. Ну, то же самое может касаться, ну, любых там моральных установлений. И второй. Вторая часть говорит про религию, что вот есть и научное знание, есть и религиозное знание. Но, на мой взгляд, да, ну я сразу скажу, что я упертый атеист, религия – это такая система взглядов, которая основывается на уверенности, совершенно необоснованной в чем-либо. В существовании Бога, там, магии, вуду или еще чего-нибудь. То есть, ну, что по сути можно перевести как глупость или тупость. То есть религия есть система взглядов, основанная на тупости. И каким образом вообще подобное явление имеет право на существование в обществе разумных людей?
Да коре! Так, ну поскольку было сказано, что это вопрос, а вопрос Алексею. Алексей.
Так, а что было вопросом, что не согласен?
Согласен,
ну ладно.
Почему вы говорите о том, что наука должна...
Я понял.
С политикой.
Ну, наука должна согласовываться не с политикой как таковой, наука должна согласовываться с обществом. Потому что наука получает объективное знание о мире. Но наука получает объективное знание о мире не просто так, не ради самой себя. Она их получает зачем-то. Она получает их, опять же таки, для людей. У людей есть определенные потребности жизненные. Что касается политики, хотим мы того или не хотим, политика определенным образом организует нашу жизнь. Говорить о том, что что-то в этом мире не согласовывается с политикой, в том числе и наукой, было бы немного близоруко. Далее. Можно, конечно, попытаться создать концепцию чистой науки, которая определенным образом специально дистанцируется от политики. Но тем самым она признает свою зависимость от политики, фактическую, тем самым с ней фактически согласовывается. Вот тот же самый Фейерабин провозгласил тезис эмансипации науки от политики, как в свое время наука была эмансипирована от религии. Ну что, хороший тезис, нормальный тезис. Но тем самым, во-первых, признается то, что наука в данный момент от политики зависимой является. И не может от нее быть независимой. В каком бы обществе мы ни были, в каком бы обществе мы не существовали. Это первый момент. Вот. Ну ладно, может быть.
Так, я прошу прощения, там была последовательность рук. Александр,
да.
Потом Лена, потом Андрей.
У меня сначала такой небольшой уточняющий вопрос, чтобы говорить с той же технологией, которую вы лекцию читали. Вот фальсифицированность. Фридзера, что это такое, может, я неправильно понял.
Фальсифицируемость – это принципиальная опровержимость научного знания. То есть, если я какую-либо теорию выдвигаю, или какое-либо положение, или какую-либо гипотезу, эта гипотеза должна быть принципиально опровержима.
Хорошо. Да, ладно. Такой вопрос. Может ли что-либо в процессе, в результате чего получается, хотя бы просто ложное знание, или к тому же на этом ложном знании строить какие-то другие теории, концепции, являться наукой, называться наукой, относить себя к науке?
Если в данный момент развития...
Прошу прощения,
Лена. Я хотела сказать, что в нашей лингвистике абсолютно не фальсифицируем факт, что язык имеет уровни, и вся лингвистика на этом
строится.
Не согласен.
Так. Просто не согласен, да? Ага, хорошо. Да, потом.
Вот сначала вот вам ответ. Если в какой-то определенный момент развития научного знания вдруг обнаруживается, что ранее оно строилось на ложных основаниях, то в этот, безусловно, момент эти основания нужно либо пересматривать, либо обосновывать, почему мы дальше продолжаем строить науку на ложных основаниях. Бывают такие моменты, когда те или иные теории, хотя они фальсифицированы уже один раз или другой, но тем не менее продолжают оставаться и продолжают признаваться научным сообществом. Почему? А потому что они, соответственно, удовлетворяют некоторым другим критериям научного знания. Поэтому я, собственно говоря, и говорил о том, что если мы будем пытаться понимать науку нормативистки, мы столкнемся с рядом проблем. Вот. Действительно, если теория может быть в каких-то основаниях фальсифицирована, но эта теория когерентна, то есть она согласовывается со всеми другими теориями. Далее. Она соответствует конвенциональному признаку. То есть научное сообщество с большой радостью принимает эту теорию. Далее. Самое забавное. Эта теория эвристична. То есть, используя эту теорию, мы так или иначе получаем прогресс в дальнейшей стимуляции научного знания. Эта теория логична. Ну и если говорить о когерентности науки обществу как таковому, она соответствует принятой в обществе картине мира. В данном случае такая теория не обязательно отбрасывается. Это главная претензия Попперу со стороны противников фальсификации. Не всегда теория, если она опровергается один раз, то она сразу же уходит. Дело в том, что Поппер свой принцип фальсификации формулировал специально, очень жестким образом. Для него это было важно. Он говорил, если наблюдается хотя бы один факт, противоречащий теории, теория должна быть отброшена сразу. А на практике это осуществить невозможно, тогда нужно половину научных теорий отправлять в утиль. Вот. Относительно опровержения, тут скорее действует такой момент. То есть количество опровержений данной теории должно зашкалить некоторый разумный предел. Тогда она отправляется в утиль. Вот.
Так,
да? Нет, не замечание. Просто продолжение вопроса.
Угу.
То есть правильно, вот ответ да. То есть если как в чем-то, что позиционирует себя как наука, есть что-то, что наверняка известно о том, что оно лживо, оно как теория по.
Само понятие ложь и истина в современной, например, эпистемологии заменяется правдоподобием или неправдоподобием, обоснованностью или необоснованностью. Дело в том, что, еще раз говорю, ложить истину в основании научного знания – это очень сложно. Какая теория правдоподобна? Правдоподобна та теория, которая соответствует признакам правдоподобной научной теории. Я вот их перечислял. Теперь, если теория в какой-то момент начинает, собственно говоря, от этих признаков отходить, можно просто смотреть прагматически, насколько сильно она отходит. Только и всего. Теперь, что считается истиной? Истиной как раз и считается та теория, которая в данный момент наиболее хорошо объясняет некую совокупность фактов, которая не является опровергнутой слишком большим количеством свидетельств. Вот в данном случае эту теорию можно считать истинной. То есть истина есть результат критерия научности, а не наоборот.
Истина – это было неподходящее слово, правда. Но если... какая-либо теория в науке опровергнуто достаточно большим количеством свидетелей, но все равно эта теория остается, то есть в основе тянут, то науку уже нельзя считать наукой.
Нет, нет, можно.
Простите, здесь... можно пример? Потому что, мне кажется, аудитория уже начинает немножко теряться.
Да, без примера.
Без примера? Ну ладно. Хорошо.
Я думаю, может быть такое вполне теоретически рассуждая, в том случае, если не будет никаких альтернатив данной безумной научной теории.
Хорошо, спасибо. Так, Лена руку поднимала. Кто еще там? Олеся? Потом Настя, потом Андрей. Лена.
По поводу вопроса политики.
Прошу прощения.
Так, наука и политика. Вот, в общем, в принципе, почему бы не взять такой курс? Сделать науку, как бы сказать, более популярной и повысить ее авторитет среди простых людей. Как можно большого количества простых людей с помощью, допустим, публикации там, научной всякой билетристики. Ну, пуху, не ведь но не
другой.
Но это популярные, да, это литература. А, не ведь да, это. Ну, в принципе, я тоже могла бы помочь. И тогда бы вопросами, как бы сказать, научной этики, вопросы научной этики стали бы решаться не только там, наверху, да, и спускаться бы вниз там, в сообщество, но еще как-то бы, вот, допустим, какое-то окружение, да, ученого, повлияло бы каким-то образом, допустим, сформировалась бы какая-то, ну, то есть вот этическое, так скажем, ядро общества, где эти ученые существуют, они все равно общаются там со своими друзьями там, и так далее, начали бы вписываться и какие-то там модели, ну, то есть как бы рекомендации, как бы ученому, например, себя вести, например, планировать, по вопросу планирования идеи или там не планировать и так далее. То есть он бы уже решал, допустим, не так, как ему абстрактно там сверху спустить, но еще бы как-то вот снизов бы шло это.
А кто спускает-то там сверху что-то? Откуда она сверху спускается?
Хорошо, тезис прозвучал, есть, да. А, нет еще?
Да, а по поводу, я думаю, еще Андрей Борисович скажет дальше, по поводу уровней языка и лингвистики. Это действительно как бы такая проблема, вот у нас лингвистическая наука, да, наша, строится на таком основании, ну, больше ее там, теоретически, общее языкознание, строится на основании, что язык состоит из уровней, там, фонемы, морфемы, слова и предложения и так далее. Вот это, то, что это действительно уровни, и то, что язык из них строится, это абсолютно не фальсифицируемо. Но если мы сейчас... Если мы сейчас уберем это основание из науки, то мы потеряем общий языкознание, то есть фундаментальную область нашего языка, мы просто ее потеряем, она отпадет. Поэтому, в принципе, мы пока живем с этой задачей.
А вот здесь проблема.
Алексей, я прошу прощения, здесь просто еще другие руки поднимали, а Лена, когда выступала со своим кратким спичем, она не сказала, что это вопрос тебе. Поэтому Олеся и еще руки поднимите, кто поднимали.
Так, с вопросом не стоит.
С выступлениями, с вашими собственными. А вы сами определяете жанр вопроса это или.
А почему мне нужно здесь?
Потому что она не сказала, что это вопрос. Олеся.
А меня больше интересует вопрос прикладного и научного. Часто слышишь, не знаю, от органов государственной власти прикладные научные исследования. На сайте Академии наук написано, что даже прикладные фундаментальные. Вот на сайте РАН написано, что мы занимаемся фундаментальными исследованиями, мы занимаемся фундаментальной наукой. Существуют ли критерии, которые приняты в научном российском сообществе, что считается фундаментальным, что считается прикладным? И тут же вопрос, насколько справедливо выстраивание иерархии между исследованиями?
Это прямой вопрос для этого, да? Ну, пожалуйста. Алексей?
Мне кажется, здесь, для того, чтобы на этот вопрос ответить, имеет действительно прямой смысл обратиться к той документации, которая исходит из Российской Академии Наук. Я, к сожалению, с ней абсолютно не знаком. На своем уровне банальной эрудиции могу лишь предположить, что фундаментальными называются исследования, которые сейчас по какой-то причине не имеют прикладного характера, а прикладными называются исследования, которые по какой-то причине не могут претендовать на фундаментальное обобщение.
Хорошо, спасибо. Следующий тезис. Так, Андрей, ты же понимал руку, да?
Да. Я сразу по нескольким пунктам. Во-первых, Лена совершенно не права, то, что она говорит. Потому что теория ярусов языка, во-первых, не сказать, что мы совсем не классифицируемые, например, ярусов или уровней, какая разница. Например, существование фонемы вполне себе подтверждается объективными физическими явлениями. А во-вторых, теория ярусов языка, строго говоря, это просто инструмент, который удобен для изучения языка, и вообще не нужно классифицировать, это просто некий умственный конструкт, который лингвисты создают у себя в голове, чтобы удобнее было изучать язык. Это все. Никто не говорит о том, что
Лена, ну-ка не перебивай.
Никто не говорит о том, что эти уровни языка действительно существуют где-то как физические объекты. Это раз. Дальше по поводу того, что вот если какая-то научная теория была фальсифицирована один раз, то она должна быть тут же отброшена. Действительно согласен с лектором, что это не всегда так. Например, известный факт, да, всколыхнувший недавно все научное сообщество, о том, что в сентябре было зафиксировано перемещение нейтрино со скоростью быстрее света, что противоречит, в общем-то, всей эйнштейновской физике. Вот. Это, тем не менее, не послужило. Это действительно было зафиксировано как бы вполне авторитетными учеными, Цернском ускорителе еще не было. Вот. Тем не менее, пока непонятно, почему это так, но как бы эйнштейновскую физику никто пока не спешит набрасывать.
Я ответить хочу.
Так, если вот так, то это только 5 слов. Очень
давай,
быстро. Ладно, тогда
ну, потом.
Тогда быстро.
Давай. То, что мне интересно. Как говорил лектор, в теории научной.
Он про нейтрино практически, а там физику.
Да, мне тоже
интересно. Есть такое свойство,
как
применение. Ни одна теория физики, как бы она не заблуждается, потому что она проверена огромным количеством ученых. Эти теории, они используются вообще везде практически. Теория Эйнштейна, верна, по ней космические корабли у нас летают.
Да.
Они заблуждаются.
И при этом есть вот случай прямой фальсификации этой теории. Один.
Уважаемые коллеги, я прошу прощения, что сейчас влажу. Дело в том, что вот уважаемый Александр будет у нас еще читать лекцию как раз про физику, и я думаю, что вот эти вот физические тонкости мы там и обсудим.
Да. Так, Андрей, я закончу уже быстро, да. Вот, по поводу соотношения науки и этики, там, или господствующей морали, да, вот мне пришел в голову хороший пример. Ученого, который, несомненно, является ученым, но при этом шел абсолютно против господствующей морали. Известный свет Песецова Рудольф Фомин, который недавно умер. Да? То есть совершенно очевидно, да, что его исследования человеческой сексуальности шли вразрез с господствующей моралью, с господствующей в Советском Союзе моралью. Но тем не менее, в общем-то, вряд ли кто-то будет спорить с тем, что это была наука выше в своих проявлениях. Вот. Поэтому мне тоже вот кажется, что сомнительным принцип утверждения, что наука должна соответствовать господствующей этике или господствующей морали.
Я не говорил, что господствующей.
Хорошо. Так, Алексей, подождите, вы себе это запишите, потом в порядке очереди скажете. Анастасия. Не было сказано, что это прямой вопрос, это было просто суждение.
Я не знаю, насколько уместно будет мой вопрос, если нет, то можно.
У вас вопрос,
да? Пожалуйста. В конце ответить. Вот для начала ответ Лена, да, говорила, что я не знаю, как зарубежной науки, вот, зарубежной практики. Я вспомнила, что я вот училась, да, за границей, училась в Англии, и в частности там философию науки мне пришлось в Оксфорде слушать. И там вообще Поппер как таковой вместе с утверждением фальсификации не рассматривается всерьез. Это прям демарка, да, и в связи с этим. Я вот как человек, которому, несмотря на многократность подхода к философии науки, не давалось никаким образом, совершенно искренне вас, Алексей, спрашивает. Представляемая, ставимая вот здесь вот точка зрения на суть науки, она чья? Она вот как бы конкретно ваша, она школа какой-то, да? Или это вот общее принятое научным сообществом ваша точка зрения? Спасибо.
Понятен вопрос. Представляется, что моя, сконструированная мною из общения с умными людьми, учеными, студентами, аспирантами, на основании прочтения умных и не очень книг, являющаяся в конечном итоге инструментом моего личного самоопределения в этой реальности.
А вот она наиболее близка к кому из имен, которые были известны?
Эксперимент.
Так, нет, к оперу не совсем.
Поппер, там несколько большие расстояния.
Профессор Павлов узнается в этих
ключах. Лена.
Профессор Павлов, безусловно, отчасти здесь присутствует и узнается.
Я думал, хотел погромче именно.
В принципе, если здесь говорить о каких-то, наверное, концепциях, которые мне в чем-то и где-то близки. Но здесь вот вещи примерно следующие. Первое, я исхожу из того, как вообще следует, из чего понимать науку. Как вот я вот уже говорил, у науки есть некий очень жесткий аспект. Он соответствует тому, который я в треугольнике обозначил словом «язык». И он требует от науки, чтобы каждый термин науки соответствовал чувственно воспринимаемой реальности, что невозможно осуществить на самом деле. Но эта идея, которая была предложена логическими позитивистами, мне глубоко близка. Я не могу от нее отказаться в данном случае. И потому что, если на эту идею вообще, в принципе, глубоко забить, то очень легко, чтобы наука превратилась для нас просто в совокупность мифов, фантазий, либо просто стала инструментом творческого самовыражения субъекта, как это предлагает Фейерабинд. Вот. Это, соответственно, один аспект. Это логический позитивизм, за ним глубоко понятен и близок. Второй аспект – это теория, в общем-то говоря, интерсубъективности феноменологическая, которая подразумевает, что, естественно, правила правилами, логический позитивизм логическим позитивизмом, но наука есть, прежде всего, идея, существующая в головах людей, которые с помощью науки решают свои человеческие проблемы. И поэтому наука есть вещь, изменяющаяся в ходе межчеловеческой коммуникации. А третья идея, которая, как-то ни странно, мне близка, это идея того же самого Фейерабинда. Определенное противоречие тут присутствует, но оно так или иначе есть. Дело в том, что Фейерабинд говорит о факте, о том, что действительно наука есть то, что мы этим словом называем. Если, например, сейчас представить такую ситуацию, что действительно появится определенная влиятельная группа людей, которые заплатят деньги уфологам за строительство уфологического научного института. Он соединится с институтом освоения проблем Атлантиды, например, реально существующим в России. Вот, есть такая чудесная вещь. Далее они сформируют вокруг себя реальное научное сообщество атлантов и уфологов. Вот. И через несколько поколений мы будем иметь дело с этой наукой как с фактом. Только и всего. А вот концепция логических позитивистов, она, на мой взгляд, представляет тот идеал науки как должного, от которого просто нельзя отказываться. Вот это если говорить об основаниях, из которых моя концепция вырастает. Не то, что моя концепция, нет. Скорее, вот моя конструкция из нескольких концепций.
Хорошо, это спасибо. Пожалуйста.
Я просто уже лектор. Еще в начале своей лекции вы как-то упомянули то, что человек, который начинает заниматься наукой, аспира, он, в первую очередь, должен был перевести и понять идеи, мысли, знала своего высшего руководителя. Вопрос в чем? Человек, аспирант, то есть он должен просто помочь воплотить идеи своего высшего руководителя, и при этом самого у него нет такого желания, стремления какой-то получить свою истину, чтобы руководитель просто направил, ну, как в правильном направлении.
Ну, я в данном случае, конечно, немного утрировал.
Прошу прощения, 5 слов.
Мой новый руководитель прочитал мне диссертацию за неделю до защиты. Первый раз.
Очень хорошо.
Спасибо.
Мне как-то тоже везло с научными руководителями. Научный руководитель моей курсовой ставил нам оценки за курсовые по принципу, ну, неплохо накатано. Тем самым он каким-то образом нас не сдерживал. Что же касается научного руководителя по кандидатской диссертации, то тоже в значительной степени он не вмешивался в процедуру самого процесса написания. Конечно же, я утрировал, когда говорил об этой вещи. Я просто хотел подчеркнуть тот факт, что с одной стороны существует миф о науке, потому что наука ищет истину, а с другой стороны существует реальное воплощение этого мифа. Вот приходит человек с такой чистой душой искать истину, а в результате с чем он, в общем-то говоря, зачастую сталкивается? Он сталкивается с тем, что для того, чтобы быть ученым, нужно просто соответствовать определенным правилам игры и какие-то вещи определенным образом делать, только и всего. И для этого ведь неестественно требуется понимать своего научного руководителя. Дело даже более зачастую грубо обстоит. Дело даже не в том, чтобы понять идеи научного руководителя, дело в том, чтобы понять язык научного руководителя. Как нужно фразы строить, чтобы было и выглядело научно? В результате сконструировал текст научно выглядящий, наука получилась. Но это с определенным сарказмом было сказано.
Пожалуйста, еще замечания, суждения, реплики. Пожалуйста, Лена. Лена всегда на своем учебе.
А язык ты кому показывал выше? Я как раз подумала, что вот эту элитарность, вот эту элитарность, нужно как-то сделать, что действительно это же не игра там какая-то, как по фрому, типа давайте сядемся и тут поумствуем. Помудрствуем лукаво. Эрик Бёрн? Нет, не он?
Эрик Бёрн, ты имел в виду?
Да. День такой-то. Вот, то есть, как сказать, то есть, в принципе, если избавляться от этой вот концепции, что вот наука — это вот определенное поведение, да, определенные правила игры, в принципе, вот как мне представляется, есть люди, у которых действительно это призвание. Они как бы по жизни с этим идут. И, допустим, получая зарплату 10 тысяч рублей в месяц, они занимаются любимым делом из-за того, что это действительно призвание человека. Ну, как бы я бы это так вот искренне. Но, в принципе, мне представляется, что и вообще в целом общество должно двигаться к тому, то есть, к тому, чтобы авторитет науки, авторитет человека, там, которым ботаником, да, сейчас называется, повышался вот, среди людей. И. Ой. Вот. И тогда вот эти правила игры станут не такими жесткими.
Вот эти мы уже можем позволить себе более такие свободные, более открытые научные дискуссии, больше площадки.
Пожалуйста.
Так, с этим, в общем, наверное, сложно согласиться. Для этого нужно, как ты правильно уже говорила, выпускать больше научно-популярной литературы, да, и всех научно-популярных вещей, в том числе и научно-популярных лекций. Да, в общем, тут ничего хитрого для этого делать не надо. Да, просто популяризировать надо.
Вот ну, еще я думаю, Леночка, извини, руку раньше беру. Я думаю, что здесь все-таки есть еще одна очень серьезная проблема, которая заключается в том, что наше научное сообщество, нашу науку нужно сделать научной. Ибо я могу сказать по своему собственному опыту, что существует огромное количество людей, ну, серьезно, не надо сейчас никого конкретно себе представлять, но я думаю, каждый из своего опыта может представить. Существует огромное количество людей, кандидатов и даже докторов наук, ну просто идиотов. Просто идиотов. Да, я вот это имел в виду. Да. Но что имеется в виду? Формальные требования выполнены. Диссертация написана, степень получена. Я все-таки глубоко убежден в том, что любой ученый – это его тексты, или если это технический деятель, это его изобретения, это его эксперименты и так далее. Но у нас очень часто возникает такая ситуация, когда в якобы научном споре основным аргументом становятся не аргументы, вот Алексей мне поправит, по-моему, они называются эдрем к вещам, а аргументы эд хомини к человеку, в данном случае к своим степеням. Все. Я кандидат, я доцент, что вы мне говорите? Я кандидат, я доцент. Все, вот это единственный аргумент. Вот этот этос надо менять. Нужно выводить научные дискуссии на рациональные основания, вести полемику на рациональных основаниях. Вот это, на мой взгляд, очень важная предпосылка для того, чтобы наука заняла достойное место в современном обществе. Дикси, кто еще? Пожалуйста.
Я все-таки вставлю свои 5 копеек еще раз. Мне так никто и не ответил. Но вот по поводу того, что говорил Михаил, да, и по поводу того, что еще Алексей упоминал, что вот действительно очень часто для того, чтобы убедить людей в истинности того или иного, достаточно просто вот регалиями потрясти и сказать, что я крутой, я умный. Да, у меня есть авторитет. То же самое вот про институт уфологии, да, который, если будет существовать там 100 лет, у него будут висеть там красивые дипломы на стенах, будут свои седые профессора, эти портреты почивших этих профессоров, они могут смело утверждать, что вот мы изучаем там наш предмет столько лет, да, и мы знаем, о чем говорим, да, и иметь какое-то влияние на умы. То же самое касается, допустим, и астрологии, которая может там гордиться своей древностью и говорить, что мы основываемся на результатах тысячелетних наблюдений и древней китайской мудрости. И опять-таки, по тому же самому принципу существуют религии любые. которые опять же гордятся своей древностью, пыльной книжкой и тем, что у них церкви за полмиллиарда стоят. И на основании этого претендуют на то, чтобы давать какие-либо идеи или концепции.
Так, у вас маленькая ремарка, да?
Да. Так если не будет религии, будет вакуум непознанного. Куда это девать?
И хрен с ним.
Чё хрен с ним?
Понятно. Подождите, по крайней мере, позиция приняли, пожалуйста. Вам слово. Вот, я всегда отдаю приоритет тем, кто еще не высказывался.
Почему хотелось бы сказать об ученом, о власти ученого? Тут, наверное, все очень много завязано на то, как именно появился университет у нас в России. То есть, я считаю, что он появился как еще одно государственное образование. Соответственно, получившие научные степени впервые, они получали и дворянство. Соответственно, дворянство — это что? Это земли, крестьяне, это власть. Ну, по сути, ничего и не поменялось. А как у нас относятся к действующей, к легитимной власти? Ну, где-то есть там эта власть, да? Ну, понятно, что мы с ней сталкиваемся только в определенные критические моменты, а повседневно нашу жизнь определяют совсем другие люди. Сейчас вот есть такая мысль о том, что до там, середины 20 века активно продвигалась идея о том, что ученый, он имеет определенную власть над обществом. Да? Сейчас я вот полагаю, что есть власть не ученого, а власть эксперта. То есть человека, которому даже владение каким-то университетским образованием, оно вроде как бы и не обязательно. Ему достаточно там 30 лет заниматься тем-то, какими-то определенными вещами, и, соответственно, на этом основании строить свои суждения, и, соответственно, люди к этим суждениям прислушиваются. Да? Ну, то есть, примерно так.
Понятно, хорошо, спасибо. Александр?
Я бы хотел просто высказать свое мнение. Оно будет в какой-то степени совместно с вопросом, который я задавал лекцию. Но это мое мнение. Я считаю, что у неестественных наук есть серьезная проблема. Проблема заключается в отсутствии критерия истины, как экспериментального критерия истины. Я физик. По поводу физики. То есть в физике никогда нет заблуждений, потому что если какие-то исследователи в чем-то заблуждаются, у них не будет экспериментального подтверждения их теории, их концепции. Все, они что-то могут предлагать, но это будут только они. Никто ничего не предложит. Если кто-то что-то новое открывает, то говорит, вот, ребят, смотрите, я открыл. Физики по всему миру начинают это проверять, потому что это интересно. Тысячи людей, тысячи лабораторий проводят эксперименты, и это подтверждается. В результате любой физик, который сейчас занимается каким-то исследованием, может сказать, что я стою на плечах гигантов. Да?
Да-да, а если взять теоретическую физику, например, там уже половина вещей не подтверждены опытами, просто...
Все подтверждено.
Не всегда.
Я могу про нее тоже рассказать. Давайте я свое мнение скажу. Вы, может, как вопросы по моему мнению зададите, хорошо? Любой исследователь может как бы считать стоящий себе на плечах гигантов и просто брать то, что на него уже сделано, потому что все это проверено экспериментально тысячами опытов, иногда миллионами. В гуманитарных науках часто нет такого критерия экспериментального истины, потому что нельзя точно что-то установить. В результате могут возникать некоторые заблуждения. Я считаю, что должен существовать какой-то механизм в неестественных, то есть в том месте, где нельзя установить экспериментального факта. То есть если возникает какое-то сомнение, какой-то факт, который противоречит теории, то этот факт должен как-то обосновываться, отторгаться, проверяться. Например, это может быть как-то так, что если кто-то ведет какое-то исследование, он не просто производит обзор литературы, что в этой области сделано, но еще и проходит по цепочке самых основ. Если возникают какие-то противоречащие факты тем теориям, которые он берет за основу, он должен эти факты как-то обосновать. Я что сказал?
Так, уважаемые коллеги, наше время истекает, у нас осталось буквально 5 минут. Были еще поднятые руки, наш лектор поднимал руку в порядке очереди. Я тогда предлагаю сейчас дать все-таки слово Алексею. чтобы он и сказал то, что хочет сказать, и в каком-то определенном смысле подвел итог нашей сегодняшней встречи со своей конечной позицией.
Так, ну, я поднимал руку, почему я хотел отреагировать на несколько вещей. Во-первых, относительно того, что не фальсифицируется и не верифицируется основание вот, в лингвистике, да, теория устройства языка, так или иначе. В принципе, основания этой науки, они как раз и обладают таким замечательным свойством, что сами по себе они не верифицируются. Да более того, сам принцип верификации и фальсификации не верифицируется, не фальсифицируется. Поэтому действительно тут в определенном смысле слова эти основания, эти теории выполняют либо роль инструмента, либо роль аксиом. То есть они играют эту роль. Аксиома есть аксиома по той функции, которую она выполняет, а не потому, что она вот так вот стопроцентно уж истинна. Потом, относительно соотношения науки и политики, о котором я говорил. Я не хотел сказать, что любое научное суждение и любой ученый, который чем-то занимается, должен, чтобы это ни стало, пытаться соответствовать господствующей морали или политическому заказу. Потому что, во-первых, вообще-то непонятно, что такое это господствующая мораль. Вот, лично для меня как-то не особенно. Я здесь в данном случае говорю просто об определенном факте. Наука и часть, есть часть этого мира, и с этим миром она каким-то образом взаимодействует. Даже если по принципу противопоставления. В конце концов, противопоставление себя чему-то, это тоже есть определенное взаимодействие с этим чем-то. Потом, хотелось бы мне еще относительно религии все-таки сказать и зафиксировать свою здесь позицию по этому вопросу. Дело в том, что если религия как система определенных положений выстроена довольно-таки грамотно, то в самой религии всегда есть определенное указание, определенное положение на, во-первых, непознаваемость некоторых вещей, а во-вторых, на недоказуемость этих вещей. То есть, например, если назвать религию идиотизмом, то, строго говоря, в любой нормальной религии всегда существует внутреннее понимание этого идиотизма. То есть, да, мы верим в вещи, которые недоказуемы. Ну, не знаю, мне вот тут просто вспоминается ну, обычный абсолютно аргумент, обычная абсолютно аргументационная позиция. Как я могу проверить, что все сидящие вокруг меня не набиты соломой?
Чайник красный.
Что?
Чайник красный. Ну,
а
потом?
В данном случае получается, что каким-то образом я беседую даже с людьми, принимаю их целиком, со всем, что я не знаю в этих людях. Но прежде всего я не знаю того факта, являются ли люди разумными, но я принимаю этот определенный факт. Но это в конечном счете вопрос-то немного другой, к сущности науки, не особо не относящийся. Вся проблема-то заключается в том, что бытие или небытие Бога научно недоказуемо и неопровержимо. Поэтому, строго говоря, верить в присутствие Бога, это, естественно, не научно, разумеется. Верить в его отсутствие точно так же не научно. Это вообще не имеет отношения к науке, как таковой.
Опять же, а бритва Аккама разве работает?
Бритва Аккама? Бритва Аккама в данном случае у самого Аккама работала очень интересным способом. Она подразумевает, что сущности не следует приумножать без необходимости. И далее Аккам рассуждает следующим образом. Существует Бог? Существует. И существуют вещи? Существуют. Все. И все вещи существуют благодаря тому, что Бог творит эти вещи своей невыразимой божественной силой. Вот. И это самое простое объяснение, которое только можно себе представить. А вот если я начну выдумывать разные глупости и, например, задавать вопрос, в чем причина существования этих вещей, то получается, я буду вводить новые сущности. А Аккама говорит, а не надо вводить новые сущности. Поэтому бритва Аккама в данном случае не доказывает отсутствие Бога. Бритва Аккама это вообще замечательная штука. Потому что с ее помощью
сейчас
можно
быстро, кратко,
либо щетину сбрить, либо голову вырезать.
Очень кратко, если Бог создал Вселенную, то откуда появился Бог? Нет. По сути, это не простое решение проблемы, это не решение проблемы вообще.
Нет, откуда не взялся? Это же, согласно его определению, есть первосущая реальность и первопричина.
Андрей, мне кажется, тут речь идет о том просто, что Бог, концепция Бога не должна вмешиваться в научные построения. Все, действительно, вера в существование или несуществование Бога не имеет отношения к науке. То есть ученый, как известно в неоднократных примерах исторических, вполне может быть верующим человеком, но при этом никак не вмешивать Бога в свои научные построения.
И Аккам, и Кант сами в свою очередь полагали, что дифференциация науки и религии, с одной стороны, дает очень много хорошего для науки, так как определяет ее предметную область. И, что самое главное, когда мы дифференцируем науку от религии, то тем самым, по большому счету, наука становится сама собой. Но эта дифференциация дает очень много важного и хорошего и религии, по большому счету, а не только науке.
Я прошу прощения.
Я понимаю.
Время наше. Стекло. Всем огромное спасибо.